Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
День смеха. Кабмин Украины должен пересмотреть энергетическую стратегию страны до 1 апреля. Тайный смысл. ФБР воспринимает российские мобильные приложения как потенциальную угрозу. И вредный цифровой налог. Вашингтон готовится повысить пошлины на французские товары. Главное в новостном потоке разберем прямо сейчас. В студии Диана Кабракова, Елена Глещинская. Всем здравствуйте. Елена,
доброе утро.
Начнем с нефти, но сланцевые. Министры Организации стран экспортеров нефти считают, что золотой век добычи сланцевой нефти в США закончился.
Об этом сообщило агентство Bloomberg. Оно ссылается на источники в самой организации. Такой же оценки придерживаются нефтяные трейдеры. Рост добычи сланцевой нефти в США вызвало серьезные опасения у руководителя ОПЕК, потому как в сентябре этого года американские нефтяники установили абсолютный национальный рекорд. Они добывали в среднем в день почти что 17,5 миллионов баррелей нефти. Это гораздо больше, чем, допустим, в предыдущий период, в такой же предыдущий период. И посчитали, если рост продолжится приблизительно с такими же темпами и в первые месяцы следующего года, и надеются, что он затем начнет замедляться.
Прогнозируют.
Скорее они надеются, потому как они не способны влиять на добычу нефти в США. Замедление вот этого роста вовсе не означает, что добыча нефти в США не будет расти. И не обозначает его отсутствие. Американские независимые компании, которые добывают сланцевую нефть, объявили действительно сокращение расходов. Но крупные игроки, вероятно, продолжат ее наращивать добычу. Вот в самом этом прогнозе, который опубликовала Bloomberg, там говорится, что в первое полугодие 2020 года еще будет расти добыча с каким-то там ускорением, а потом уже притормозится рост. Ну, то есть не снизится, а только притормозится рост. При этом самой большой проблемой для стран ОПЕК является даже не американская сланцевая нефть, а общий рост добычи черного золота в таких странах, как Бразилия и Норвегия, считает вот автор этого аналитического материала. И прогнозируют, что в следующем году будет рынок очень жестким, предложение будет значительно превышать спрос. А как же дальше сложится? Все будет зависеть от исхода саммита ОПЕК, который состоится в начале декабря, позиции Саудовской Аравии и, конечно же, договоренности с США и Китаем.
Детали разберем вместе с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Беспалько. Богдан Анатольевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте, доброе утро.
Разделяете мнение авторов статьи в Bloomberg и их прогнозы на то, что рост сланцевой нефти в Америке будет замедляться?
Ну, я бы с осторожностью это мнение разделил, потому что любые заявления подобного рода можно расценивать как влияние, попытку влияния на ценообразование, на рынок нефти и, в принципе, на трейдеров. То есть в данной ситуации не совсем понятно, что это. Либо это попытка действительно объективно осветить действующую картину, либо же это все-таки попытка на нее как-то повлиять, либо и то, и другое. Но, конечно, вполне возможно, что пик добычи сланцевой нефти пройдет. Хотя точно в этом уверенным все-таки мне, например, быть сложно. Много раз уже заявляли и о том, что сланцевая нефть в США, в принципе, невыгодна для добычи. Много раз заявляли о том, что она уже проиграла нефть из, скажем, других источников или из других стран. Но, тем не менее, добыча продолжается, кредитование этих компаний тоже продолжается. И, как мы видим, США стали одним из главных импортеров сырья в мире. Кстати, это к вопросу к тому, что Россия, дескать, сидит на сырьевой нефтяной игле, страна бензоколонка и так далее. Но вот еще одна есть страна бензоколонка уже через океан.
Богдан Анатольевич, а когда говорят, что ОПЕК должен внимательно следить за добычей сланцевой нефти в Соединенных Штатах, вот это следить, оно что предполагает? Саудовская Аравия или ОПЕК в массе своей не может же оказать какого-то влияния на добычу? То есть там отдельные компании все это финансируют, иногда помогает государство.
Влиять на страны ОПЕК и сама организация может. Они могут договориться, допустим, о сокращении добычи нефти, об определенных квотах, процентах и так далее. Но, с другой стороны, повлияв таким образом на ценообразование, то есть сохранив высокие цены на нефть или хотя бы замедлив их падение, они освобождают нишу для нефти из других стран, из тех же Соединенных Штатов Америки. Если стоимость нефти на рынке достаточно высокая, то для сланцевых компаний продажи становятся тем более выгодной. То есть для них освобождают определенную нишу при достаточно высокой цене и определенной рентабельности для этих компаний.
Ну и плюс они не входят в картель, что добавляет огонька.
Они не связаны никакими ограничениями, договоренностями и так далее.
Угу.
Саудовская Аравия уже в лице своих представителей жаловалась на то, что она соблюдает договоренности в рамках ОПЕК+, сделки ОПЕК+, а вместе с тем, как бы остальные страны не соблюдают или соблюдают не полностью. В частности, кстати, они обвиняли и нашу сторону в том, что, дескать, мы добываем нефти больше, чем уговаривались. То есть мы сократили добычу и продажу на там, то на 70, то на 80% в определенные периоды, но не на 100, как сама Саудовская Аравия. Им это надоело, и они хотят добывать и продавать больше. Но это тоже может быть заявление, связанное с, понимаете, уже с политическими какими-либо реалиями, потому что если такая нефтедобывающая страна, как Саудовская Аравия, заявляет о наращивании добычи нефти или о выходе из сделки, или о том, что она даже хотя бы просто этой сделкой недовольна, то это означает падение цен на нефть, что и произошло вот в последние дни.
Для России
это как бы один из методов давления на нас. То есть для нас это один из инструментов давления на нашу страну.
Богдан Анатольевич, а там прогнозируют, что еще больше будет конкуренция в плане добычи нефти, и предложение превысит спрос еще в первые там, месяцы следующего года. Это как вы тоже считаете, что это все связано с ценами на нефть и их там какое-то, может быть, формирование?
Да нет, факторов много, есть сезонные колебания. И, безусловно, конечно же, сейчас добыча нефти, она превышает спрос на нее. Хотя спрос и растет, но предложения очень много. И в данной ситуации действительно без договоренности на этом рынке или, скажем, без агрессивной политики пробиться и расширить свои ниши рынков будет очень сложно. Ниши и рынки будет очень сложно.
Но вот с Бразилией и Норвегией, о которых сегодня пишут, с ними можно договориться? Они ведь тоже не входят в картель, и их добыча никак не контролируется.
Наверное, можно. Здесь все зависит от искусства переговорщиков. Но, с другой стороны, Бразилия входит в БРИКС, хотя при этом смена президента, на правого, не самого симпатизирующего по отношению к России, может затруднить подобного рода переговоры. Ну и потом, каждая страна ведь заинтересована в увеличении продаж нефти, в расширении своего рынка сбыта из чисто таких меркантильных, эгоистических соображений. То есть просто нужно больше денег. Исходя из того, насколько Бразилии нужны эти деньги и цены, вполне возможно, что и будет зависеть результат договоренности. У России достаточно прочный бюджет, то есть запас прочности у нас есть, и у нас часто рассчитывали бюджет, исходя из гораздо более низкой стоимости нефти, чем она существует на рынке даже сейчас. Сейчас она, по-моему, опустилась до $60.43 за баррель марки Brent.
Угу. Еще один момент. Если мы говорим не только о сланцевой нефти, о сырой нефти, а еще о нефтяных жидкостях, ну вот типа конденсата или чего-то такого, это ведь тоже все присутствует на рынке и тоже вставляет в определенной степени палки в колеса?
Ну, не совсем, честно скажу, понял, что это такое нефтяные жидкости. Есть газовые конденсаты и нефтепродукты.
Да, их много, их много.
Но ими торговать гораздо выгоднее, чем сырой нефтью. Просто, к сожалению, рынок сложился так, что зачастую покупатели заинтересованы именно в продаже сырой нефти. Потому что так выстроена уже структура экономики и структура переработки.
Mm-hmm.
Но если бы удалось, скажем, нам переориентировать наш экспорт на экспорт нефтепродуктов, то, конечно, это было бы лучше. Просто потому что значительная часть, скажем так, добавленной стоимости, она оставалась бы у нас, нашла бы к нам, в Россию.
На российском рынке?
Ну, выгоднее продавать продукт, нефтепродукт в том числе, чем сырье, чем просто нефть. Другое дело, что нефть, она ведь используется не только для производства нефтепродуктов. Из нее делают массу разных других вещей, там, не знаю, начиная, скажем, от пластмассы, заканчивая фармацевтикой.
Угу.
Так что в данной ситуации нефть, она может идти на другие нужды. И здесь уже заменить ее нефтепродуктами, конечно же, не удастся.
Хорошо. Хорошо, мы добавим, что 5-6 декабря состоится встреча ОПЕК+, там рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года, мы же переходим к Украине. Понижение температуры заставило президента Украины вспомнить про отопление и о том, что действующий контракт на транзит газа из России заканчивается 31 декабря этого года. Вследствие чего Владимир Зеленский поручил Кабмину пересмотреть энергетическую стратегию страны и стратегию до 35 года, я так понимаю.
Да, накануне было собрано экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где как раз рассматривалась энергетическая стратегия. Она почему-то называется «Безопасность, эффективность и конкурентоспособность» до 2035 года. Ну и какие же вопросы нужно пересмотреть и что нужно добавить? Есть там таких 5 моментов, мне просто удивительно, почему до сих пор их, на них не обратили внимания. Например, рассматривали вопрос о том, что нужно учитывать угрозы энергетической безопасности. Ну, видимо, как всегда, от России. Дальше нужно предложить и ввести механизмы стимулирования энергоэффективности и экономного использования энергетических ресурсов в течение первых 6 месяцев 2020 года. Дальше определить и урегулировать объемы страхового запаса газа на следующий год. Видимо, на это тоже все там не удалось. Разработать переходы на расчеты за природный газ по энергетическим показателям, ну, то есть в зависимости от потребленного тепла. И вопрос диверсификации источников и маршрутов поставок газа. Предполагают, что каждый источник не должен превышать 30% от общего объема. Вот такие вот задачи, поставленные перед правительством, они должны до 1 апреля дать какие-то свои предложения, чтобы, видимо, на следующий год была закупка и поставки газа каким-то образом скорректированы.
Богдан Анатольевич, на ваш взгляд, вот этот указ Зеленского пересмотреть стратегию, он как-то связан с тем, что «Газпром» и «Нафтогаз» пытаются так или иначе подписать новый контракт, впереди встреча «Нормандской четверки», и можем ли мы это расценивать, ну, как торг, попытку торга, что ли, что Зеленский показывает, вот мы здесь готовимся, здесь вот это пересматриваем, и угрозы безопасности и так далее?
Ну, как торг, наверное, нет. Как торг он выступает с другими предложениями, там это уже политическая часть, он пытается постоянно размыть, собственно говоря, повестку дня «Нормандской четверки», включить туда то вот газовую повестку, то вопрос возвращения Крыма, хотя к «Нормандской четверке» это не имеет никакого отношения, она занимается урегулированием конфликта на востоке Украины. Вообще-то это просто пиар, так скажем. У Зеленского падает рейтинг, сейчас зима, договариваться с «Газпромом» пока что договориться не удалось. И, соответственно, если будут какие-то сложности у населения, то Зеленского еще больше перестанут любить. И в данной ситуации, я думаю, что сложности у него непременно будут. Все это то, что вот сформулировано, это, конечно, все прекрасно, хорошо, но это вот такая определенная маниловщина, да, до 2035-го, да хоть до 2500-го года. Он через 4 года перестанет быть президентом, Зеленский. И он прекрасно это знает, и соответственно, до 2035 года, что там произойдет, это ему абсолютно все равно. Либо осел сдохнет, либо осел. В данной ситуации для него, конечно, важно показать населению, что он о нем заботится. Вот, что вот он пытается каким-то образом там наладить энергоэффективность и так далее. Но все сводится к чему? Все к тем же старым мантрам. Энергоэффективность, она, вероятнее всего, будет выражаться просто в компании через средства массовой информации, обращением к населению с просьбой об экономии тепла и газа. Вот подкрути. Помните, была такая при Порошенко анекдотичная кампания, когда призывали там вот газовые котлы поставить на минимум, чтобы вот проклятых москалей, так скажем, заставить тратить меньше газа и, соответственно, получать меньше денег там, и так далее. Ну, мы выживем на зло. Вот это и вся энергоэффективность. Какая энергоэффективность, если газотранспортная система, если вся инфраструктура устарела и не возобновляется на Украине, она уже изношена до предела. Все остальное...
А как вы считаете, тоже... вот это вот желание по 30... диверсифицировать источники получения газа по 30% каких-то разных, это фантазии?
Тоже, да, конечно, это прекрасно, там, диверсифицировать, если бы это несло какой-то здравый смысл. Какой смысл диверсифицировать источники, если, во-первых, Украина сама может добывать до 25 миллиардов кубометров газа, которые она может продавать своему населению, например, по льготным ценам, по социальным, по идее вообще бесплатно могла бы снабжать свое население своим собственным газом, ведь он принадлежит гражданам по Конституции, этот газ. Это газ, который идет именно на потребление домохозяйствами, то есть на отопление, на приготовление еды там, и так далее. В основном-то российский газ, он шел на промышленные предприятия, либо на металлургические, либо на производство там, удобрений там, и так далее. Российский газ был промышленно необходим Украине, а не для отопления домов, как часто любят изображать. Все украинские президенты изображали это. Во-вторых, не совсем понятно. Ну хорошо, 30% вот они возьмут там свой газ, российский, допустим, и американский сжиженный. А ничего, что сжиженный природный газ американский, он будет стоить там в 3-5 раз дороже с учетом доставки. А имеет ли смысл тогда вообще эта диверсификация? Зачем тогда 30% газа покупать в 5 раз дороже? Ну, можно проложить трубопровод из Норвегии, можно даже его проложить из Азербайджана или из Марокко, тоже диверсифицировать. Вопрос в стоимости. То есть, по большому счету, все эти идеи диверсификации, они не значат ровным счетом ничего. Нужно исходить из того, что наиболее выгодно, что наиболее удобно, что наиболее, скажем, подходящее для данной конкретной географической точки. Для Украины, конечно же, лучше всего подходит российский трубопроводный газ. Он самый дешевый. Сейчас предлагают, вот сейчас конкретно, в преддверии переговоров предлагали скидку в 20% на газ. Берите, пожалуйста. Ну куда еще более выгодно?
Но вот это ведь что... российский газ, а это уже совсем другая история, получается.
Ну, конечно,
и никак не связано... Да.
Американский газ — это молекула демократии, а российский — это, видимо, что-то другое.
Узурпации, предположительно. Спасибо, Богдан Анатольевич. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был с нами на прямой связи. Короткая пауза и к подозрениям ФБР.
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не собирается снимать для себя квартиру в Брюсселе, а ночевать будет прямо на работе, в соседней от ее офиса комнате. В России придумали новый способ продвигать отечественное вино – продавать его до 12 ночи. Хотя иностранные напитки можно покупать максимум до 23. Предложение пока рассматривают.
Мы вышли из дома, когда во всех окнах погасли, и один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ездят такси, но нам нечем платить, и нам не на чем ехать, мы гуляем. В нашем кассетнике кончилась пленка, отмотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра.
Кот Мостик, который первым перешел Крымский мост, отметил день рождения. Был устроен целый праздник, и свечки, и воздушные шарики, и даже колпачок на его маленькой головке. Обрадовался ли такому торжеству сам именинник, не сообщается.
Все как у людей. Все как у людей.
Радио «Спутник».
FaceApp не прошло фейс-контроль. ФБР увидели потенциальную угрозу в российском приложении.
ФБР утверждает, что российские власти якобы могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях, не требуя доступа от провайдеров. И все разработанные в России мобильные приложения могут нести потенциальную контрразведывательную угрозу, включая и FaceApp. Почему FaceApp? Потому что это расследование начал демократ Чак Шумер. Он попросил выяснить, не могут ли быть фотографии из этого приложения использованы как-то российскими властями. FaceApp стало очень популярным в США, и вот его это обеспокоило. Ему разработчики уже отвечали и письменно, официально отвечали, что приложение удаляет все фотографии через 48 часов с серверов, но это все-таки не остановило расследование, и вот сейчас ведется по этому поводу.
Не успокоило.
Не успокоило, да.
Да, к нам присоединяется политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот на нашем сайте самый популярный комментарий от Александра Бородина, и он пишет: конкурентов с рынка убирают, как Касперского. А вы как подозрение ФБР расцениваете?
Ну, я думаю, что правда, конечно, есть вот в этих словах вашего комментатора. Ну, вообще, сейчас американцы, они используют различные способы вот в этой борьбе, которую вряд ли уже можно назвать конкурентной, да, то есть они не только ведь, естественно, в IT-технологиях, там, и по газу мы знаем, почему угодно. То есть Америка, как мне кажется, она явно теряет такую вот гегемонию, просто у всех на глазах происходит, и пытается всеми способами, там, честными и нечестными, удержаться на плаву. Вот я как бы так вот это расцениваю, потому что после истории со Сноуденом, да, о чем мы можем вообще говорить, о каких там подозрениях спецслужб России или там Китая, не знаю, Индии, европейских. Всем все понятно. Американцы самый главный надсмотрщик за всем миром. Они никого не имеют права обвинять вообще ни в чем. Я уж не говорю о том, что сейчас вот Facebook, он уже сдал все свои там какие-то коды, я вот мало чего понимаю, но я так понял, что теперь спецслужбы американские получили доступ вообще ко всем данным Facebook'а. И теперь вот любой из нас, кто имеет аккаунт в Фейсбуке, он, естественно, является, ну, как бы так сказать, можно сказать, под колпаком.
Павел Петрович, а вот эти подозрения ФБР, они могут стать причиной для того, чтобы запретить работу ряда российских приложений на территории Соединенных Штатов?
Ну, сейчас пока, насколько мне известно, они пока как бы призвали сограждан, да, так сказать, но вполне возможно, что они и запретят. Но, знаете, опять вот мы опять говорим о том, что о каких-то запретах. То есть американцы сейчас используют вполне такие тоталитарные методы конкурентной борьбы. Да, обратите внимание, то есть вот запрет это вообще, ну, это ведь не термин капитализма, да, свободного рынка, что-либо запрещать. Мы просто сейчас наблюдаем за перерождением Соединенных Штатов Америки и вообще там Запада в нормальные такие тоталитарные государства. Они еще пока не дошли, конечно, до этого, но очень-очень близки. Поэтому я сейчас ничего не удивлюсь, вполне возможно, что и запретят.
Очень хорошую характеристику вы подобрали. Тоталитарный метод. Вот еще один тоталитарный метод, который применяют американцы, но уже по отношению к Франции. И касается он пошлин на товары в размере почти 2,5 миллиардов долларов. И все по причине цифрового налога, который действует во Франции, а он касается топовых американских компаний. Там и Apple, и Facebook, кстати, того же. Вот какова вероятность того, что они настолько широкомасштабно могут действовать по отношению к Франции?
Ну, да, вполне запросто. Но просто мы не должны забывать, что, конечно, на первом месте вот, среди конкурентов американских Китай, но на втором-то месте Евросоюз. И, естественно, Евросоюз сейчас испытывает на себе вот все эти прелести совершенно несвободного рынка, который вот, собственно, американцы с приходом Трампа, они взяли на вооружение. То есть все, никакой трансатлантической солидарности, своя рубашка ближе к телу, и нормальный такой протекционизм сейчас стал процветать. Но, кстати сказать, я просто напомню, что когда грянул кризис 2008-2009 года, Саркози, если вы помните, он призвал французский автогигант, там Ситроен, по-моему, мелькал, там уходить, например, из Чехословакии. Тогда тоже звоночек прозвучал для молодых членов Евросоюза, из Чехословакии, из Чехии, естественно, как Чехия, они так удивились, говорят, как же так, мы же сейчас все вместе. А вот так вот, если приходят, так сказать, пришла беда, то, значит, каждый сам за себя. То есть это опять это новые такие реалии, новые реалии, с которыми сталкивается мир, Евросоюз в том числе. А почему нет? Почему вы отличаетесь от Китая? Если бы Airbus является конкурентом Соединенным Штатам Америки, Боингу, то вы получите все по полной программе. Так что удивляться тут нечему.
Спасибо, Павел Петрович, за разъяснение. Политический аналитик Павел Шипилин был с нами на прямой связи. Обсуждали тоталитарные методы и в политике, и не только, в том числе и в экономике, со стороны Соединенных Штатов Америки. Напоследок скажем, что Лионель Месси стал обладателем золотого мяча в 6-й раз. Мы его тоже поздравляем и подробнее об этом расскажем в 11:00 по московскому времени. Моя коллега Елена Глещинская. Елена, спасибо.